Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами начнем нашу передачу с того, что вспомним великий праздник, который мы отмечали на прошедшей неделе, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. О чем мы вспоминаем, почему этот праздник так важен, почему он предваряется постом, что такое вообще успение? Успение – это церковно-славянское слово, которое буквально означает засыпание. Речь идет о смерти, о кончине земной жизни Пресвятой Богородицы. И здесь, конечно же, мы должны объяснить сразу несколько вещей. Почему мы празднуем смерть Владычицы нашей Богородицы? Ведь обычно люди не празднуют смерть кого-то близкого, им обычно это в голову не приходит, им бы это показалось очень странным, даже оскорбительным. И мы обычно привыкли к тому, что если кто-то празднует чью-то смерть, то это обычно смерть какого-то страшного врага, и то, наверное, это нехорошо. Но здесь мы празднуем именно смерть, именно кончину Пресвятой Богородицы. И мы празднуем это как очень хорошее и радостное событие, как событие, которое является вот очень важным в рамках церковного года, поэтому мы еще предшествует пост этому. Нам стоит рассмотреть несколько причин, почему это так. Прежде всего, мы должны вспомнить о том значении, которое в истории спасения, в истории мироздания играет сама Пресвятая Богородица. Пресвятая Богородица занимает абсолютно уникальное место в истории спасения, потому что через нее совершилась тайна Боговоплощения. Благодаря Пресвятой Богородице Бог стал человеком. И не случайно, это очень важно, это очень принципиально, в этот день, в этот праздник читается послание к филиппийцам святого апостола Павла. И сейчас мы этот отрывок прочтем. Вот что пишет апостол. Это вторая глава, начиная с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес ему и дал его имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Почему эти слова апостола достаточно краткие, читаются именно, когда мы вспоминаем Пресвятую Богородицу? Потому что в них речь идет не только о нравственном наставлении, о том, что надо проявлять смирение, там речь идет о Боговоплощении, о самом центральном событии нашей веры. Боговоплощение само по себе, оно наиболее так, прямым текстом высказано в Евангелии от Иоанна, где мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога». И далее в 14 стихе: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». То есть мы читаем о том, что Слово, которое было Бог, стало плотью, то есть человеком. И нечто подобное, то же самое по своему догматическому содержанию, мы читаем в послании к филиппийцам. «Ибо у вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу». Немного трудное место, и синодальный перевод тут немножечко может показаться неудобно понятным, о чем здесь идет речь. В каком смысле он, будучи образом Божиим? Потому что всякий человек создан по образу Божию. На самом деле в греческом языке есть два слова, которые на русский переводятся как «образ». Это «схема», и слово «схема» оно вошло в русский язык как некое изображение, схема, схема какого-нибудь радиоустройства, которое показывает, как соединены различные его элементы. Вот схема как изображение. И вот в русском языке слово «образ» как изображение, отпечаток, фотография, образ на монете, вот это соответствует греческому «схема». Но есть еще слово «морфе», которое тоже переводится как «образ». И вот «морфе» — это некий набор качеств и характеристик, которые делают нечто тем, что оно есть. То есть, будучи образом Божьим, это то, что иногда переводят как «он по природе Бог». Или просто переводят как «Бог» вот, в некоторых переводах. И это совершенно обосновано, потому что в данном случае речь идет о том, что Иисус был Богом. Он, будучи образом Божьим, то есть будучи Богом, не почитал хищением быть равным Богу, тоже не очень понятно, но речь идет о том, что он не вцеплялся в это свое равенство с Богом, он не пытался его удерживать, но уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Что значит «по виду став как человек»? Не значит, что его человеческая природа была какой-то ненастоящей, неподлинной, как потом некоторые еретики, они вот в это место вцеплялись. Он просто означает, что Иисус Христос, будучи человеком, также был Богом. Но он, собственно, и остается, конечно, он навсегда стал Богом и человеком. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, он уничижил себя самого, сделал себя ничем, снизошел до того, что стал человеком, принял образ раба. Есть любимый такой атеистический троллинг, иногда атеисты, иногда неоязычники, чаще атеисты говорят: «Христиане – рабы Божии, ха-ха-ха-ха-ха, а вот мы не рабы, мы не рабы, рабы не мы». А на самом деле мы читаем здесь у апостола, что Бог соделался рабом, Бог уничижил себя самого. Бог сделался рабом для того, чтобы послужить своему падшему творению. В Евангелии от Марка, в 10 главе, это 45 стих, Христос говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть обычно это рабы умирают за хозяев, это воины умирают за своего государя, за своего военачальника. Христос приходит для того, чтобы поступить ровно наоборот. Он приходит для того, чтобы умереть за людей. Итак, он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. По виду стал как человек, не значит, что он был не настоящим человеком, был, но это значит, что в его человеческой природе скрывалось божество. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть Христос, будучи воплощенным Богом, уничижил себя до того, что стал человеком, и уничижил себя до того, что был в совершеннейшем послушании, и уничижил себя до смерти крестной. То есть Бог, предвечный Сын Божий, обладая всей полнотой божественной природы, стал человеком, смирился, уничижил себя самого до смерти. И в этом совершается наше искупление. Поскольку человеческий род отпал от Бога через гордыню, через непослушание Богу, Бог спасает человеческий род изнутри, становясь одним из нас, людей, и в качестве человека совершая все то, что мы должны были совершить, но не совершили. Христос проявляет совершеннейшее послушание Богу и Отцу и проявляет это послушание до смерти. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть Христос прошел в своем послушании до конца. И далее апостол говорит: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Здесь важно обратить внимание на этот момент. Бог превознес его. Кого? Христа. И это может показаться немного странным, потому что мы прочитали, что Христос, собственно, Бог. Он изначально занимает высочайшее положение в мироздании, и, наверное, он не нуждается в том, чтобы его превозносить. Он и так уже превознесен превыше всего, и он обладает и так наивысшим статусом в мире, который может быть. И в каком же смысле Бог превознес его? В том качестве, в качестве человека. В Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Как Бог, Христос обладает уже полнотой всего, полнотой власти, полнотой славы, полнотой могущества. Ему, к нему нечего добавить, он не может ничего получить дополнительно. Но как человек, как член человеческого рода, Христос проживает человеческую жизнь, и вот уже в качестве человека, он получает вот это превознесение и имя выше всякого имени. Я попробую привести пример, хотя всякое сравнение хромает, всякая аналогия, она является неполной, но представим себе царского сына, который поступает рядовым в войско своего отца. И вот, будучи рядовым в этом войске, он подчиняется приказам воинских начальников, он несется тяготы и лишения воинской службы, таким образом он смиряет себя, и он несет службу как рядовой воин. Как рядовой воин он совершает какие-то подвиги, и он увенчивается славой и честью от своего отца-государя, но увенчивается не как сын, который просто родился в этой семье и уже обладает всеми привилегиями царского рождения, но как воин, который прославил себя на поле брани. Христос увенчивается не как Бог, не со стороны своей божественной природы, где он уже обладает всем, но как человек. И почему это важно? Потому что Христос, приобретая все эти блага, он приобретая все эти венцы, не для себя, ему это, собственно, не нужно, а он и так Бог, а для нас всех. Как представитель человеческого рода, он претерпевает все эти искупительные страдания, проявляет совершенное послушание Богу и возносится на небеса. Бог дал ему имя выше всякого имени. И речь идет об имени Иисуса. Это важно отметить, потому что иногда древние новые еретики, они как-то вот об это сильно запинаются, как Иисус Христос является Богом. Иисус Христос является Богом, и тут еще раз об этом сказано, потому что откуда взят вот вообще этот оборот? Имя выше всякого имени. Это из Ветхого Завета, и имя выше всякого имени – это именно имя Божие, имя Бога. И у пророка Исаии сказано, что «Я Господь, и это мое имя, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать имя Божие». И вот мы видим, как здесь, в послании к филиппийцам, говорится о том, что имя превыше всех имен – это именно Иисуса Христа имя. И пред Ним преклонится всякое колено. И мы видим здесь, как Иисус Христос отождествляется с Богом. И не только здесь. Например, мы читаем в книге пророка Еиля: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И это выражение «всякий, кто призовет имя Господне, спасется», оно в Библии повторяется еще два раза. В книге «Деяний апостольских» и в послании к римлянам. И в обоих случаях речь идет об имени Иисуса Христа. То есть в Ветхом Завете это имя Бога, в Новом Завете это имя Иисуса Христа. То есть для священнописателей Нового Завета Бог и Иисус Христос совпадают. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Здесь прямым текстом сказано, что то имя, пред которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, имя, которое выше всякого имени, это имя Иисуса. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. То есть речь идет о том эсхатологическом торжестве, когда Христос воцарится открытым и явным образом, и всякое творение преклонится пред Ним. Итак, мы видим, как здесь апостол говорит о боговоплощении, об искуплении. Бог становится человеком. Как человек он принимает на себя полноту человеческой природы. Как человек он один из нас. И вот, будучи одним из нас, человеком, он проживает жизнь в совершеннейшей праведности и послушании, принимает смерть, воскресает из мертвых и получает оправдание и прославление от Бога. Все это Христос совершает ради нас и ради нашего спасения. Единственная цель всего этого – даровать вечное спасение нам с вами. Поскольку Христос входит в человеческий род, становится одним из людей для того, чтобы привести людей к спасению. И здесь мы должны вернуться, собственно, к Матери Божией. Потому что благодаря чему, как все это могло совершиться? Боговоплощение, Бог готовил весь Ветхий Завет. Вот весь смысл Ветхого Завета, весь смысл произошедших в нем событий, весь смысл творения мира, призвания Авраама, истории Иосифа, истории Моисея, истории пророков, все эти события, все эти многие поколения, все это должно было привести к одному единственному моменту, когда в среде богоизбранного еврейского народа появилась дева, которая сказала: «Ангелу и раба Господня, да будет мне по слову твоему». Когда появилась дева, способная воспринять Бога. Бог входит в этот мир благодаря человеческому согласию. И это человеческое согласие от лица всего человеческого рода, от лица всего творения дает именно Мария. И поэтому очень важно, чтобы мы помнили и прославляли ее за это удивительное событие, за то, что она ответила согласием, потому что Бог не стал бы действовать без человеческого согласия. И вот в этот же праздничный день читается на утренне отрывок из Евангелия от Луки, когда после уже Благовещения Мария идет для того, чтобы приветствовать Елисавету. Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. И Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: «Велича душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут обожать меня все роды, что сотворил мне величие сильное, свято имя его, милостью в род родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, обогатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». А почему приводится этот отрывок, почему его важно вспомнить? Потому что здесь первый раз мы видим, как Иисуса исповедуют Господом. Когда вообще первый раз Иисуса Христа назвали Господом? В Евангелии от Луки, в тот момент, когда Господь Иисус находится во чреве Марии, и ему всего несколько дней от зачатия. То есть Мария в одни сии, то есть в районе нескольких дней после того, как ангел с ней беседует, и ее приветствует Елисавета и говорит, что она Матерь Господа. Это поразительные слова, потому что Матерь Господа означается, собственно, Матерь Бога. Потому что иногда, особенно неправославных христиан, смущает это титулование «Матерь Божия», как же у Бога может быть мать, Бог же он вечен, это ж не абсурд ли говорить о том, что у Бога может быть мать. Но это библейское выражение совершенно «Матерь Господа». И под Господом здесь, разумеется, не просто некий господин, а именно Бог. Поскольку вообще в Библии слово «кириос» мы видим в Ветхом Завете, оно используется в греческом переводе, еще до христианском греческом переводе Ветхого Завета, в значении «Бог». И Елисавета, исполненная Святого Духа, говорит: «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» То есть здесь Мария названа Матерью Господа. И еще один момент, который, возможно, стоит отметить, то, что в этот момент Иисуса еще достаточно далеко до рождения. Ему еще несколько дней от зачатия его в чреве. Но Елисавета уже исповедует Марию матерью. То есть женщина является матерью с момента зачатия, не с момента рождения. И вот Елисавета исповедует, что Мария – это Матерь Господа. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем», этот младенец Иоанн Креститель, «и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Благодаря вере Марии воплотился Христос. И далее Мария произносит слова, которые стали известны в истории культуры, в истории европейской культуры, как «Магнификат». «Величь душа моя Господа» — это вот по латыни будет «Магнификат». И я помню, что это слово «Магнификат» я узнал гораздо-гораздо раньше, чем я узнал что-либо о христианстве, когда я был советским школьником еще. У нас был проигрыватель с виниловыми пластинками. Это было такое устройство, которое сейчас уже не вспомнит молодое поколение. Но это были такие здоровые черные пластинки, где примерно 20 с хвостом минут музыки было на каждой стороне. Они постепенно вытирались, начинали шипеть и кряхтеть. Но у нас был такой проигрыватель, и у нас были пластинки с классической музыкой. И вот там было одно из произведений, это «Магнификат» Баха. Меня поражало величие этой музыки, но я не знал, что такое «Магнификат». Я знал, что это какое-то торжественное песнопение. И вот это торжественное песнопение на как раз слова Пресвятой Богородицы. «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». И мы видим здесь, что Господь и Бог используются практически как синонимы. «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге». И чуть-чуть раньше Елисавета называет Марию Матерью Господа. Мы опять-таки видим здесь это библейское свидетельство о Боговоплощении, что Мария рождает не просто кого-то выдающегося, не просто Мессию, но именно Господа, именно Бога. В свое время в церкви возникли так называемые христологические споры, была эпоха великих христологических споров, когда одна за другой вставали ереси, и люди предлагали свою интерпретацию, свое понимание тайны Боговоплощения. Потому что, конечно же, представление о том, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, сотворивший всю эту бескрайнюю вселенную, воплотился и стал человеком, младенцем на руках своей матери, конечно же, это то, что у людей не умещалось в голове, и оно, собственно, и не должно умещаться. Это нечто превосходящее наше понимание, превосходящее наше воображение. Это что-то, что мы не можем у себя в голове уместить. Но, к несчастью, люди пытались придать христианской вере какую-то, ну, более понятную форму, как-то более спокойную, что-то такое, что было бы более понятно. И вот были разные варианты ересей, там было арианство, которое отрицало полноту божественной природы Христа, был докетизм, который отрицал полноту человеческой природы, и были еретические представления, которые предполагали, что на самом деле Бог жил в Иисусе Христе как в храме, и что Мария родила только человека Иисуса, и поэтому называть ее Богородицей неправильно. Термин «Богородица» он достаточно старый, но вот был период, когда некоторые еретики восстали против его употребления, говоря, что он богословски неверен. Богородица родила человека Иисуса, поэтому ее можно назвать Христородицей, это да. Но нельзя Богородицей, потому что тот, кого она родила, это просто человек, в котором потом обитал Бог. Вероятно, с момента крещения. И вот православные, которые настаивали на том, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, с момента зачатия его в чреве, они настаивали на этом термине «Богородица», потому что он означал, что тот, кого родила Мария, она родила, конечно, человека, но этот человек одновременно является целиком и полностью Богом. Как говорит Халкидонский догмат, Иисус Христос, он совершенный Бог и совершенный человек. Таким образом, благодаря Марии совершилось нечто уникальное и исключительное, и неповторимое в человеческой истории, а именно воплощение Бога. Благодаря согласию Марии Бог стал человеком. И тут нужно подчеркнуть одну важную вещь, вернее, несколько важных вещей в отношении воплощения, потому что иногда люди путают воплощение в христианском смысле с некоторыми другими представлениями. И одно из ошибочных представлений, сейчас распространенных, это представление об аватаре. Это популярное индийское представление, что божество время от времени сходит на землю для того, чтобы как-то навести порядок. Вот там накапливаются грехи и беззакония, люди сбиваются с пути, и вот божество, оно сходит на землю для того, чтобы людей как-то просветить. Это распространено такое представление в индуизме, И был некоторое время назад очень такой известный фильм «Аватар» про то, как люди в будущем, желая влезть в племени там, местных таких синекожих аборигенов, они сделали аватар, то есть искусственное тело, такое же, как тело аборигенов, которое подселялся, к которому подключался своим разумом человек. И то боговоплощение, о котором говорит Библия, на это не похоже. Это другое. В каком отношении другое? В том, что к аватару можно подключиться, а можно и отключиться. Ничего с вами страшного не случится. Если мне там не захотелось дальше аватарить, надоело мне там бегать по веткам, я просто отключился, и все со мной в порядке. И если я испытываю какие-то страдания, неприятности в своем зааватаренном состоянии, я просто отключаюсь. Это немного похоже на компьютерную игру, когда ты вроде бы там бежишь в атаку или сидишь в окопе, но ты не чувствуешь никаких на самом деле лишений и страданий настоящей войны, когда в тебя попадает пуля, тебе при этом совершенно не больно. Потому что ты не воплотился на самом деле, ты воаватарился. Ну вот как, опять-таки, в компьютерных играх, когда человек там выбирает себе персонажа, и он там бегает по каким-нибудь этим долинам и по взгорьям, и с какими-нибудь там драконами сражается, и опять-таки, если он получает какие-то удары, ему от этого не больно, и он может очень легко отключиться от этого персонажа, войти под видом другого персонажа. Боговоплощение в Иисусе Христе, оно отличается тем, что оно абсолютно всерьез. Христос не одел на себя человеческое тело как костюм. Он не подключился к человеческому телу как к компьютерному персонажу. Он стал человеком полностью, навсегда, необратимо, приняв на себя все последствия жизни человека в этом падшем человеческом мире. Христос действительно стал одним из нас, разделив с нами все условия нашего существования. И поэтому, поскольку он полностью всерьез воплотился, воплощение в библейском смысле, оно является, конечно же, однократным. Это если вы так превращаетесь в аватар, если вы подключаетесь к компьютерному персонажу, вы можете подключаться сколько угодно, сколько вам захочется. Но Христос подлинно воплотился, и поэтому это воплощение, оно единственное, оно уникальное. Христос не является одним из воплощений божества. Он является единственным, уникальным воплощением. До него не было такого, и после него не будет. В Иисусе Христе Бог навсегда стал человеком. В Иисусе Христе Бог и человек пребывают неслиянно и нераздельно. Пресвятая Богородица, которая послужила этой великой тайне, которая через согласие которой Бог вошел в мир людей, она, прожив свою жизнь в послушании Богу, она, наконец, умерла. Пришло время для нее умереть. И смерть для христианина, смерть после того, как Христос совершил свои спасительные деяния, она является чем-то принципиально другим, чем для человека неверующего. Потому что для неверующего человека смерть – это наихудшая из потерь. Что вот человек живет, если он живет благополучно, там никто его не убил, он не умер от несчастного случая, он живет до глубокой старости, и постепенно жизнь его оставляет, постепенно он разваливается, постепенно портится его здоровье, он утрачивает внешнюю привлекательность, он утрачивает физические силы, он утрачивает ясность ума, он все утрачивает и, наконец, умирает, и на этом все. Такова трагическая картина мира для неверующего человека. И смерть – это конец всему, смерть – это абсолютная потеря. Потому что как живой собаке лучше, чем мертвому льву. И вот Евангелие говорит о том, что смерть – это не потеря ни в коем случае. Мы читаем у святого апостола Павла: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Смерть – это приобретение, а не потеря. Когда благочестивый человек умирает в мире с Богом, он оказывается со Христом. Как в другом месте пишет апостол: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный, потому-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». То есть для верующего, благочестивого человека смерть – это событие величайшего торжества. Все земные тяготы, все земные усилия закончились. Вот как апостол говорит, что мы, находясь в теле, устранены от Господа. И вот смерть – это момент, когда человек больше не устранен от Господа, когда он оказывается со Христом, он оказывается с Богом лицом к лицу, он оказывается в бесконечной славе и радости Небесного Царства. Человек, который умер, над ним плачут, люди испытывают глубокую скорбь, и даже благочестивые люди, и, конечно же, никого нельзя в этом упрекать, это естественно скорбеть о смерти наших усопших, но мы знаем, что им лучше, что они перешли к Богу, и что им там намного лучше, что они там радуются, им там хорошо. Они дома, они приехали. Как мне говорил один мой друг, я здесь в командировке. И смерть – это возвращение домой. Смерть – это завершение земного путешествия, когда человек оказывается в абсолютном смысле дома со Христом, в своем родном доме. Конечно же, на этом не заканчивается вообще развитие человека, еще предстоит воскресение мертвых, еще много всяких радостных, удивительных событий, но для благочестивого человека смерть – это событие в высшей степени утешительное, в высшей степени радостное. Поэтому апостол и говорил, что оставаться во плоти нужнее для вас. Говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше, оставаться во плоти нужнее для вас». То есть для апостола Павла смерть была чем-то очень хорошим и желанным. Но он не торопился, конечно, ее ни в коем случае не искал, потому что он понимал, что он обязан оставаться на земле, он обязан трудиться ради церкви. И вот для самого человека переход ко Христу – это очень радостное событие. Это самое утешительное, самое радостное, самое прекрасное, что вообще может с человеком случиться. И, конечно же, это самое утешительное и радостное событие для Матери Божией, которая воссоединяется со своим любимым сыном. Она оказывается на небесах, она оказывается со Христом, она оказывается в небесной славе и радости. Ее земной путь совершился, и о ней можно сказать то же самое, что сказал о себе апостол Павел: течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья. И там вот Мария взошла на небеса и приняла этот венец правды. И это радостное событие не только для нее, но и для нас, потому что мы верим, что она нас не покинула. Как говорится в церковном песнопении: «В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородица. Приставился еси к животу Мати сущей живота, и молитвами твоими избавляешь от смерти души наши». То есть мы верим, что Пресвятая Богородица не оставила мира своими молитвами. И это связано с православным учением о церкви как о теле Христовом, как о неком живом духовном организме, в котором мы все связаны друг с другом. Христианская вера – это не занятие гордых одиночек. Вы не можете быть христианином в одиночестве. Христианин – это всегда член церкви. Церковь – это не что-то типа корпорации или партии. Церковь – это мистическое тело. Мы все, будучи напоены Святым Духом, будучи напоены этой сверхъестественной жизнью принадлежим к одному телу, независимо от того, где мы находимся во времени или где мы находимся в пространстве. Собираясь в церкви, мы оказываемся в собрании не только вот прихожан этого храма, но всех православных христиан, всех народов и даже всех времен. Те наши братья и сестры, которые уже умерли и уже водворились у Господа, они нас не оставили, они нас помнят. Мы читаем, например, в книге «Откровение Иоанна Богослова» про души мучеников, которые обезглавлены за Слово Божие, и они обращаются к Богу с молитвой о том, чтобы Бог вмешался со своими судами и положил конец торжеству зла на земле. И из этого очевидно, что эти мученики на небесах, они в курсе происходящего на земле, они продолжают свое сознательное существование в промежутке между смертью и воскресением, и они обращаются к Богу с молитвами. То есть мы знаем из Священного Писания, что души праведников, которые пребывают на небесах, они молятся о происходящем на земле. И, несомненно, мы знаем, что Богородица молится о всех нас, что, оказавшись на небесах, она тем более усердна, она всех молится, и церковь просит о ее молитвах. Церковь просит, чтобы Богородица продолжала о нас молиться. Богородица является в этом отношении нашей молитвенницей, нашей заступницей, и мы постоянно просим ее, чтобы она о нас молилась. И мы читаем здесь же вот в этом отрывке, немножко до самого, собственно, Магнификат, в словах Марии, вернее, нет, это уже входит, я немножко ошибся, это уже входит в сам этот гимн, «отныне будут ублажать меня все роды». То есть сама Мария изрекает пророчество, согласно которому ее будут ублажать все роды, все поколения. И то, что в церкви Мария окружена таким благоговейным почитанием, это исполнение ее собственного пророчества, которое находится в Священном Писании. Она сказала, что ее будут ублажать все роды. Собственно, это осуществляется в нашей церковной жизни и в нашей церковной практике. Празднуя Успение, мы празднуем то, что у нас есть на небесах, наша Матери, наша молитвенница, наша заступница, которая о нас помнит и о нас заботится. Мы читаем, как в Евангелии от Иоанна, в самый тяжелый момент, когда Господь умирает на кресте, Он обращается к Иоанну и говорит о Марии: «Се, Матерь твоя». И, обращаясь к ней, говорит: «Се, Сын твой». То есть этим Он совершает усыновление как Иоанна, так и всех верных христиан. Потому что там говорится, что ученик, которого любил, он даже не назван по имени, как каждый из нас ученик, которого любит Господь, все мы в этом отношении усыновлены Матери Божией. И для православного христианина наша вера означает не только отношение с Богом, но и отношение с Церковью, в том числе с нашей огромной небесной семьей, теми святыми, которые пребывают на небесах, и в числе этих святых, но на уникальном совершенно месте всего ее уникального места в истории спасения, это, конечно же, Богородица. И Успение Богородицы научает нас и помнить об этом ее молитвенном ходатайстве, им утешаться, и помнить о том, что наша смерть не является чем-то таким, от чего мы должны приходить в уныние, в ропот, в недовольство. Мы знаем, что если мы умираем в мире с церковью, если мы умираем в правой вере, то это величайшее и утешительнейшее событие, которое только может быть, и мы отправляемся туда, к Господу, к Пресвятой Богородице, ко всем святым, и в тот неизреченный свет, в котором уже пребывают святые, которые туда уже отправились. И когда мы наполняемся такой надеждой, когда мы помним об этом, когда мы позволяем нашей жизни определяться этой надеждой, это всю нашу жизнь, конечно же, глубоко меняет. Потому что люди нуждаются в утешении, и люди пребывают, это обычно, в глубоком унынии, в глубокой печали, как сказано в Ветхом Завете. А он во все дни жизни своей ел хлеб свой в потьмах, в большом огорчении, раздражении и печали. И мы все знаем, что мир, жизнь полна трагедий, люди страдают, люди умирают, и праздник Успения напоминает нам о том, что смерть – это никоим образом не конец, что смерть – это переход от худшего к лучшему, если, конечно же, мы пребываем в истинной вере, потому что самый великий и драгоценный дар, который у человека может быть, это, конечно же, правая вера, это, конечно же, завет со Христом. Потому что если мы во Христе, если мы живем и умираем в мире с Церковью, то мы оказываемся на той стороне, мы оказываемся у Господа, и мы оказываемся с Ним и с Пресвятой Богородицей, и со всеми святыми, и оказываемся в величайшей радости и утешении, которое только может быть. Мы оказываемся в радости и в мире с Богом. Но у нас немножечко есть еще времени, и я думаю, что мы можем обратить внимание на сегодняшние апостольские чтения. И вот о чем они говорят, это отрывок святого апостола Павла из послания к Коринфянам. И вот что пишет апостол. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Я думаю, мы начнем чуть-чуть раньше, чтобы захватить контекст. «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы уходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы уходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то и все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». О чем здесь говорит апостол? Собственно, это продолжает нашу предыдущую тему о том, что мы обретаем совершенно другое, совершенно новое отношение к смерти. Мы благодушествуем. Мы знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. То есть мы знаем, что Господь с нами, конечно же. Но мы это не воспринимаем непосредственно. Мы ходим верою, а не видением. Христианин может переживать невероятно утешительные моменты ясного, отчетливого Божьего присутствия, когда он, как сказал поэт, как сказал Соловьев, «бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Но он может переживать и какие-то моменты провала, какие-то моменты уныния, растерянности, что-то может как-то глубоко удручать его сердце. Но мы призваны тут ходить верою. Мы не видим непосредственно, но мы верим в Бога, мы верим в Его присутствие, мы верим в Его обетование. Но невидение, мы этого не видим непосредственно. И апостол говорит, мы богодушествуем, ибо и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. То есть мы на смерть смотрим благодушно, мы знаем, что нам лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. То есть в чем мотивация для христианской жизни? Быть угодным Богу. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Апостол говорит о том, что человеческие поступки обладают ценностью, они обладают значением. Богу не все равно, как вы поступаете. И это не какая-то пугающая такая новость, что люди иногда пугаются, что вот там Бог что-нибудь про меня плохое знает, у него там есть на меня такая досье с компроматом. Там не об этом речь на самом деле. Речь о том, что то, что мы совершаем, важно для Бога. То, что мы совершаем, имеет значение. Для Бога важно, как мы себя ведем, и мы в этом убедимся, что никакое усердное доброе дело, ничто не пропадает. Иногда человек думает, что я стараюсь, я хочу творить добрые дела, я пытаюсь помогать людям, но никто мне не благодарен, никто этого не ценит. Бог это ценит. Бог это ценит, это не пропадет. Когда человек искренне желает угождать Богу, это не пропадает никогда. Никакое доброе усердие никогда не пропадает, никогда не является тщетным. И это огромное ободрение для христианской жизни, потому что мы знаем, что Бог видит, что мы делаем, и Бог ценит, что мы делаем. Бог видит, как мы стараемся. Мы не стараемся впустую. И апостол говорит, итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты вашим совестям. То есть апостол говорит о том, что он живет открытым перед Богом. Все его мотивы, все его усердие, оно открыто перед Богом. И далее он говорит, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. Что значит все умерли? А в других местах апостол это поясняет. Умерли для прежней греховной жизни. Раньше мы жили для себя, раньше мы жили, не зная Бога, мы грешили, но для этой жизни мы умерли, мы для нее мертвы. Когда Христос умер, и когда мы вошли в эту его смерть в таинстве крещения, мы умерли для прежней греховной жизни. И поэтому теперь мы живем новой жизнью. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего для них и воскресшего. И секрет счастливой и плодотворной жизни в том, чтобы жить не ради себя, но ради Иисуса Христа. Немножко дальше апостол говорит, это не входит в это апостольское чтение, но я прочту, потому что это подытоживает смысл отрывка. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Но время мое уже подошло к концу. Благодарю вас за то, что вы нас слушаете. Мы трудимся ради вас. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго. Слава Богу, с помощью Бога Рождества.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».